Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Вторник. И, как всегда, по вторникам на радио «Добрые песни» наша передача «Беседы с Покрасом». Мы в прямом эфире, и наш телефон 341-1106. 341-1106. За пультом сегодня Михаил Радов, а у микрофона я один. Мне, да, для тех, кто впервые тема моих передач. Я врач, психотерапевт. Зовут меня Михаил Львович. Темы нашей передачи и наших передач заявлены в моих книжках, в выступлениях по телевидению, в выступлениях на радио, в газетах. Это взаимоотношение человека с самим собой. Через несколько минут можно будет уже звонить. Это взаимоотношение человека с самим собой. Это взаимоотношение людей друг с другом. Это человеческое здоровье, где вот когда здоров дух, тогда и здоровое тело, и наоборот. Мне предстоит завтра доклад на психотерапевтической стации о состоянии отсутствия присутствия. И сейчас я очень занят этой темой, поэтому это состояние, когда внешне во всем успешный человек, у которого вроде бы все есть и все получается, и исправляющийся своими задачами, при этом ощущает бессмысленность всего, что он делает, и отсутствие собственного присутствия в своей жизни. Иногда это переживается ощущением пустоты, бессмысленности всего происходящего. Вот так как я сейчас этим занят, если у вас, вам захочется по этому поводу со мной разговаривать, то по телефону 341-1-1-06 вы можете звонить. Но я сегодня здесь не собираюсь об этом говорить, а хотел бы поговорить о том, что имеет некоторое отношение к этой теме. Я ведь все время разговариваю по радио так, как будто мы с вами из раза в раз ведем беседы, как будто мы знакомы, и каким-то основополагающим темам очень редко возвращаюсь. А вот сегодня я хочу вернуться к вопросу о том, что является непременным условием наших трудностей, о вещах стратегических и о проявлениях этого. Я хочу сегодня попробовать говорить о комплексе различия. Это том состоянии, в котором живет маленький ребенок. И в связи с этим и живут остановившиеся в психологическом развитии взрослые. И в связи с этим я хочу разговаривать о психологическом возрасте. У меня есть подозрение, что у нас уже был звонок, он увял. Сейчас пришел Михаил Радов, и если нужно будет, можно будет звонить. 341-1-06. Так вот, я хотел бы поговорить о том свойстве, которое отличает зрелого, открытого опыту, умеющего решать свои вопросы человека, то есть человека, который умеет найти, чего он хочет, я описываю свойства зрелой личности, умеет найти, где это есть, и умеет найти средства достижения нужного. Вот этот человек, который умеет решать свои вопросы, что отличает человека, который затрудняется, который плохо знает, чего хочет, который... Уж тем более, так он не знает, чего хочет, он не умеет знать, где это есть. И очень часто, не зная, чего хочет, порывается все время добиваться того, что ему не нужно, что ему не прибавляет сил. И, ну и естественно, что когда он решает не свои задачи, то независимо от эффекта, и даже когда он знает, где это есть, он и получает, он получает не то, что ему надо. Кто-то про это сказал, что хромой, идущий своей дорогой, обгоняет всадника, скачущего не туда. Так вот, я хотел бы начать с вот этого основного свойства, отличающего, называется оно комплекс различия, с этого напомнить просто, я про это уже делал передачи. Но мне кажется, это существенно. Я хочу поговорить о комплексе различия. Ну, я опишу вот этот вот вроде бы очень наглядный эпизод. Едем с 12-летним сыном в трамвае зимой. Мы обычно стоим, это воскресный день, в трамвае солнечно, он как аквариум солнцем наполнен. Вот, и мы стоим спиной к вагону у водительского купе, смотрим в вагон, сидит юноша, который очень как-то наглядно порывается обнять девушку, и так всем показывая, что на это есть, у нее есть некоторые права. И сидит девушка, которая так наглядно от него как бы отбивается, но не настолько, чтобы отбиться так, что они сидят в обнимку. Но девушка делает вид, что он к ней пристает, а юноша, ну вот и в самом деле, пристает сегодня в кабинете женщина, немножко старшего, чем я, возраста, одна, я ее спрашиваю о ее муже, она рассказывает, что муж, которого уже нет живых, что он был красив, что он был умен, статен, вообще замечателен, и что он всегда о ней заботился и был очень добрым. Я ее спросил, что вам, я так сказал, у меня детей несколько, и я их родил для жизни, а не для кого-то. Ну, и у меня есть и мальчики, и девочки. Я спрашиваю, а что вам дало право к нему подойти? И эта взрослая, красивая женщина говорит, я к нему не подходил, это он ко мне подошел. Я говорю, что он дало право вмешаться в жизнь чьего-то сына. Его же мама не для вас родила, а для жизни. Она говорит, у меня такого вопроса не было. Я не вмешивалась в его жизнь. Это он, так вот так же, как эта девочка, которая сидела там в вагоне, которая делала вид, что этот мальчик к ней пристает, и она тут вроде бы ни при чем. Я спросил у своего 12-летнего сына, который вместе со мной наблюдал эту сцену, я спросил, скажи, пожалуйста, Мишка, кого этот молодой человек, ну, я спросил, сказал, мальчик, для меня он был мальчиком, кого этот мальчик считает, ощущает добрее, себя или девушку? Мишка говорит, ну, ведет себя так, как будто себя. Я задал только 3 вопроса. Эти вопросы помогают выявить комплекс различия. Кого человек считает добрее, себя или других? Себя. Кого он считает ранимее, уязвимее, то есть кого он бережет в общении? Кого он считает ранимее, себя или девушку в эмоциональном плане? Мишка посмотрел, сказал себя. Мальчик действительно куражился и вел себя так, не заботиться о том, как выглядит девушка и каково девушке, он заботился о том, чтобы произвести победительное впечатление и на нее, и на окружающую публику. Я спросил, а чьи обязанности помнит этот мальчик, в первую очередь, свои или девушки? Ну, это было так наглядно, что понятно, что этот мальчик помнил обязанности девушки перед собой, а никаких обязанностей перед ней, он существовал так, как будто он уже, тем, что он герой, уже всю предоплату совершил. Кого человек считает добрее себя или людей, кого человек считает ранимее, впечатлительнее, или кого бережет себя или людей, и чьи обязанности он помнит в первую очередь, свои перед людьми или людей перед собой. Эти 3 вопроса. Потом я эти же вопросы задал про девушку. Я спросил, а кого эта девушка считает добрее, себя или молодого человека? Ну, сын говорит, себя. А кого эта девушка воспринимает впечатлительнее, ранимее и тоньше организованным? Парня или себя? Ну, конечно, себя, сказал Мишка. Я спросил, чьи обязанности помнит эта девушка? Свои перед юношей. Помните, я спрашивал у этой взрослой женщины, что ей дало право вмешаться в жизнь своего будущего мужа. Она там потом говорила, что никакого права, у нас любовь. Как будто любовь делает все дозволенным. И как будто кто-то знает, где любовь, а где влюбленность, а где просто желание пользоваться удобством другого человека. Так вот, чьи обязанности эта девушка помнит? Свои перед парнем или парни перед собой? Ну, конечно, парни перед собой. И таким образом Мишка выявил три свойства, которые определяют комплекс различия. Я добрее, я ранимее, и я помню чужие обязанности перед собой. Я спросил у этого 12-летнего мальчика, ну, он был достаточно подвижным, своеобразным, толковым. Я спросил, какие у них перспективы в отношениях у этого мальчика, который считает себя добрее, у этой девочки, которая считает себя добрее. У этого мальчика, который считает себя ранимее, у этой девочки, которая считает себя ранимее. У этого мальчика, который помнит ее обязанности, у этой девочки, которая помнит его обязанности. Какие у них перспективы? Мишка сказал, никаких. И действительно, комплекс различия – это то свойство, которое делает любой конфликт неразрешимым. Потому что, если я в общении себя считаю добрее, то в поведении другого, когда оно мне непонятно, я вижу не добрые мотивы, а я вижу, что чувствую, что мне неудобно, и поэтому полагаю, что другой злонамеренно себя ведет, я всегда готов к обиде. Если я воспринимаю, что я ранимый, то я все время берегу себя от другого, я не замечаю, где я наступил другому на новый туфель или на уязвимое место, но я чувствую, как задевают меня, и тогда я все время готов к справедливой обиде, ведь меня же задели. Этот мальчик все время готов обидеться на эту девочку, пока он очень увлечен, он терпит, а потом он же отыграется. Эта девочка все время готова обидеться на этого мальчика, пока ей нравится его плащи в грязь, сирень в азарме, ухаживание. Она это принимает, но как только почувствует какую-то его зависимость, то она тоже отольются волку овечкины слезы. Так вот, если тот, кто считает себя ранимее другого, он не бережет другого от себя и все время готов и помнит, какие боли трудности приносит ему. И если я помню чужие обязанности, то я не слежу, я живу так, как будто я, из-за того, что я знаю правила, уже все свои обязанности выполнил. А я слежу за тем, смотри, Ванечка, помните Морозко? Смотри, Ванечка, у тебя медвежье пятнышко вырастет. Я все время помню, что другой недостаточно добр, недостаточно внимателен, или от другого требую какой-то совершенно несбыточной заботливости, доброты, и другой либо оказывается несоответствующим моим ожиданиям, либо уж настолько старается, что у моих пациенток очень часто в очень раннем возрасте мужей уже нету и в живых. А комплекс различия. Если же я человек зрелый, и этим отличается зрелость от детства, этим отличается, что взрослый человек живет в том мире, где, я даже знаете, скажу, если я чувствую, что другой добрее меня, то есть такой же добрый, как я, по-русски получается очень просто, если я скажу, что другой такой же, то все равно я добрее, а вот если я скажу, что другой добрее, получится, что он такой же добрый, как я. И если я чувствую, что мир и другие люди такие же добрые, как я, это то, чему я с детства пытаюсь научить детей. И всегда, когда я смотрю на женщину, я смотрю, а какой мир она дарит ребенку. Она дарит мир, который добрее ее. И тогда дети в любых трудностях сумеют справиться. Потому что мир же добр. Если я получил шишку, значит, я ходить не умею, значит, я споткнулся, чего же тут, я научусь. Так вот, если я чувствую, что другой добрее, то в непонятном его поведении я ищу какой-то разумный смысл. Я не сужу, что он прав, не прав, а я ищу, что это, наверное, для него чего-нибудь нужно, если он такой же добрый, как я. Я же не враг самому себе, значит, и он себе не враг. И иногда спрашиваю, а иногда и сам догадываюсь, начинаю понимать другого. Если я чувствую, что другой ранимее, а другой всегда ранимее, потому что мы не знаем боли других, чужая душа, потемки. Мы не знаем, что чужому по-другому больно. Мы можем совершенно непреднамеренно, как задеть какое-то уязвимое место человека. Идет занятие аутогенной тренировки, тренировкой в Ленинграде. Доктор говорит о том, что люди в трансе. Доктор говорит о том, что звучит, то есть, что пароход отходит, люди провожают, такая романтическая ситуация. Звучит сирена, он имеет в виду гудок парохода, и вдруг у одного из участников начинается приступ бронхиальной астмы, потому что это Ленинград, для которого сирена была сигналом о том, чтобы бежать в бомбоубежище, и когда ему в трансе про это рассказывают, он вдруг беззащитно реагирует прям приступом. Мы не знаем, что больно другим. Другие всегда ранимее нас, а что больно нам, мы чувствуем. Вот когда я понимаю, что если другой ведет себя как-то, сообщая о боли или маясь, то, наверное, мы чем-то это вызвали, мы начнем вникать, знакомиться, и тогда мы уж не претендуем, чтобы нам не наступали на больные места, мы их сами бережем, мы понимаем, что люди не знают, что больно нам. Если я помню свои обязанности, то, будучи честным человеком, свои обязанности перед другими, то я помню, что я их никогда не выполнял, потому что я мог бы быть умнее, я мог бы быть профессиональнее, я мог бы быть более мужественным, я мог бы быть более добрым и так далее. И тогда я занят тем, чтобы попытаться научиться выполнять хоть как-то свои обязанности, а и не цепляюсь к другим, полагая, что другие, мне становится понятно, что другие такие же люди, грешные, и ведут себя не идеально. У меня нету повода для того, чтобы цепляться к другим, потому что я грешен так же, как другие люди. Получается, что вот в этом случае любое поведение другого, другой добрее, и я не жду от него нападения, если я его сам не вызвал, а если оно есть, значит, я его чем-то вызвал. Я не жду от другого бережности с собой, я учусь беречь другого. Я не жду от другого выполнения обязанностей, я выполняю свои. Если я хочу, чтобы китаец меня понимал, не жду, чтобы он изучал китайский язык, то есть русский язык, а учу его китайский, тогда я вступаю в отношения с людьми, открываю отношения, я двигаюсь, развиваюсь, у меня есть обратная связь, я встречаюсь и знакомлюсь. А если же, я снова напомню, если же я воспринимаю, что другой, что я добрее, то другой всегда злодей. Если я ранимый, то другой все время мне причинит боль, потому что другой человек уже не знает, как мне. Если я помню чужие обязанности, никто их не выполнил, у меня всегда есть основания для того, чтобы обидеться на мужчину, на женщину, на друга, на возлюбленную, на страну, на все что угодно, на того, кто руководит страной. Комплекс различия. Но дальше возникает очень простой вопрос. Откуда же это берется вот такое? Одни считают мир добрее, другие себя. И я спросил, я уже не помню, я часто спрашивал, я не буду сейчас уже муссировать тему с Мишкой, я спрашиваю у своего собеседника, скажите, пожалуйста, а вот дерутся маленькие дети, Катька с Петькой, кого считает добрее Петька? Себя. Кого считает добрее Катька? Себя. А дерутся пять Катька с Петькой маленькие, до пятилетние. Кого жалеет Петька? Себя. Кого жалеет Катька? Себя. И к чьей обязанности помните тот и другой, кто говорит, он первый начал. Каждый помнит чужие обязанности. Оказывается, что вот свойство, этот комплекс различия в действительности, это свойство маленького ребенка. Но в кабинете я спрашиваю таким образом, кого считает добрее злой человек? Себя. Кого считает ранимее злой человек? Себя. И чьи обязанности помнит злый день? Чужие. С одной стороны, он все время обижен, но с другой стороны, люди же чувствуют, когда к ним подходит, как вам подходит человек, как будто вы хуже него, он уже вас настраивает против себя. Мы чувствуем злые дни. Мы чувствуем, человек про себя так не думает, но мы чувствуем, что он пришел к нам с претензией, и мы уже, если мы зависимы, то нам очень трудно повести себя с ним как-то так независимо повести себя с ним свободно от его же собственных претензий, мы тоже начинаем отвечать очень часто агрессией. То есть человек, который считает тебя хуже себя, он уже на тебя напал. Который считает тебя черствее, который помнит, что ты не выполняешь своих обязанностей, он уже напал, но все время создает неразрешимый конфликт. А кого считает добрый человек добрее? Других. Кого считает добрый человек ранимее? Кого он бережет? Других. И чьи обязанности он помнит? Других. Ну и мир свои. Ну и мир, соответственно, на него реагирует. Оказывается, что вот при том, что это свойство в действительности ребенка, мы-то это воспринимаем в быту как поведение злого человека, вот это существование в комплексе различия, его еще можно назвать комплексом бессовестности, то есть у меня нет вести, совести, вести о том, каким трудом тебе дается твоя жизнь, взаимоотношения со мной, я все время в претензии к тебе, я требую того... Если я отец, я требую от ребенка, не зная, где этот ребенок возьмет силы на осуществление того, что я требую. Зачем это ему, я не знаю. Если это подчиненный, я не знаю, где он, каким образом он обеспечит то, что я от него требую. Если это родители, если это друзья, я все время знаю, что они мне должны. Я все время сам недоволен и других напряг. И это свойство ребенка. И поэтому у нас, я вот сегодня заявился, что я хочу поговорить о психологическом возрасте, то есть вот об этих критериях, где это очень, очень понятно измеряется. Вот это свойство ребенка, который все время напряжен миром, который все время в претензии, в конфликте, который все время сам себя обидел, обидел других, не заметив, который мнит, что он столько отдал другим, а ему за его доброту не заплатили, который все время живет, как раз у него ангельские мысли, что он весь ангел, и создает постоянно неразрешимый конфликт. Это свойство ребенка, и я хочу вот сегодня еще поговорить об этих свойствах, потому что окажется, что и та тема, о которой я завтра буду докладывать, вот это состояние отсутствия присутствия, это состояние, когда ты весь в делах, а при этом такое ощущение, что тебя там нету, оно прямое следствие вот того, о чем я сейчас рассказываю. Но сейчас вот у нас время для того, чтобы сделать некоторую перебивку, и после этого я попробую разговаривать об инфантилизме и о психологическом возрасте, как какой-то, как о способе понимания причин многих конфликтов. Всего доброго.
Ты станцуешь.
Добрый вечер. Передача «Беседы с Покрасом». Нам можно звонить 341-11-06. Здесь был какой-то звонок в то время, как вы, когда выходил Миша. Поэтому, если вы хотите звонить, можно. И если вы сегодня будете мне звонить по теме отсутствия присутствия или по теме ощущения бессмысленности своей эффективной жизни, то это мне поможет в завтрашнем моем выступлении на обществе, а может быть и вам это будет интересно выяснить, от чего, почему, зачем и как. А я хочу сейчас продолжать разговор о вот условии наших неполадок, об инфантилизме. Оказывается, что вот когда ко мне приходит человек, я его спрашиваю, я смотрю, какой у него возраст, и я спрашиваю, что это для вас, ваш взрослый. А я принимаю только взрослых по возрасту людей. Я спрашиваю, что это для вас. Люди разговаривают разные, и я обычно спрашиваю, ну, давайте возьмем вот такой параметр, на кого надеется взрослый человек в жизни? На себя. А на кого надеется в жизни маленький ребенок? На родителей. Еще на кого? Ну, на всех. Вообще совсем маленький, так его даже звери пускают в стаю, получается Маугли. На кого надеется ребенок, он надеется на другого. Я спрашиваю, когда вы ко мне приходите, вы на кого надеетесь? Я психотерапевт. В моем кабинете люди осваивают самих себя, ищут подход к самим себе, учатся переставать быть себе врагами, а для этого вначале заметить, что они себе враги. То есть в моем кабинете это очень важно, на кого ты надеешься. И получается, что приходя к врачу, очень многие выбирают эту детскую роль, надежда на меня, а тогда вопрос не решится. Звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор.
Здравствуйте, Федор.
Михаил Иванович,
я поздравить. Не могу сказать, что я вам рад.
А я хочу вас поздравить с праздником Хануки и пожелать, чтобы в вашей миноре всегда было масло.
Вы еврей, да?
В вашем служке.
У меня к вам вопрос. Вы еврей?
Ну, я интересуюсь еврейской культурой.
Расскажите мне, пожалуйста, что это за праздник?
Этот был 2000 лет тому назад. Римляне напали на Израиль и вот разорили храм. И вот все горшочки с маслом уничтожили, осквернили. И когда наступило время...
Что за горшочки с маслом?
Это священные горшочки с маслом.
Они где находились? В пустыне?
В храме.
А, понятно, да.
Вот. И когда римлян изгнали, то...
Кого изгнали?
Римлян изгнали.
Да, кто изгнал?
Евреи изгнали.
Да.
То в храме нашел всего один горшочек с маслом для того, чтобы можно было вести службу.
Угу.
Ну, надо было, чтобы 8 дней светил, а масло было только на один день.
Угу.
Случилось чудо. Горшочек хватило на 8 дней.
Угу.
Вот с этого времени изготовили новое масло, светили его.
Угу.
И в честь этого евреи празднуют уже 3000 лет и празднуют Ханука.
Спасибо вам большое за сообщение. Всего доброго. Я продолжу все-таки разговор о психологической незрелости. Так вот, когда ко мне пришел... Миша, не смешите меня, пожалуйста. Когда ко мне приходит человек, я спрашиваю, на кого вы надеетесь? Он говорит, на вас. То есть я правильно понимаю, что вы... выбираете детскую роль. Ну, человек маломальски рассуждающий, а ко мне глупые люди приходят, да, говорит, получается. Ну, вы же понимаете, что ребенок не в состоянии решить тех проблем, с которыми вы пришли, потому что если вот были простые проблемы, вы бы ко мне не пришли. А если они сложны, то они требуют и опыта, и зрелости, и самостоятельности, и инициативы. И вот вопрос в инфантилизме, то есть об этой детской позиции, где основным является комплекс различия, а во взаимоотношении надежда не на себя, заранее скажу, я просто напомню, что ребенок очень часто живет в том мире, где если он хороший, то за это ему причитается. Он заботится не столько о том, чтобы сделать себе хорошо, сколько, как дрессированная собачка, обратить внимание на себя воспитателей, произвести впечатление, что он хороший, и за это получить все. Ко мне очень часто приходят с самом разном биологическом возрасте люди вот с этим видом «я хороший, я заслуженный, я добрее других, и мне положено». Очень часто вижу это поведение, где в самом действии, в самом поведении, если смотреть на него как на достижение чего-то нужного, нет смысла в нем, нету выяснения, чего тебе надо, нету выяснения, где это есть, как это получить. Человек ждет, что он заслуженный. Я хорошая девочка, 67 лет, и поэтому это несправедливо, что вот жизнь со мной так жестока, и рядом со мной вдруг умер человек, как стул из-под меня вышибли. Я хороший, и поэтому женщина должна быть моей рабыней и вести себя так, как мне удобно. Это несправедливо, что у нее есть какой-то характер, и она создает мне трудности. И так далее. Я хороший, хорошая, меня ждут. И вот оказывается, что психологический возраст можно мерить. Оказывается, что зрелость человеческая, у человека есть три возраста. Есть возраст по паспорту. Ну, это биологический возраст. Есть возраст интеллектуальный. Он очень часто никак не коррелирует с возрастом по паспорту, иногда шестилетний гораздо лучше решает интеллектуальные задачи, чем 40-60-летний. То есть интеллектуальный возраст, он определяется какими-то способностями и развитием этого человека. Но есть еще и психологический возраст. Психологический возраст определяется тем, сколько за жизнь ты сделал поступков не по правилу, самостоятельных или грешных, то, что называется. Ведь в действительности до определенной поры ребенок живет спонтанно, он живет как ему надо. Если я пущу в свой кабинет щенка, то он моментально найдет около маленького щенка, около кого сесть, кому подойти, от кого отойти. Если я пущу непуганного ребенка в кабинет 2-3 лет, он тоже достаточно быстро сориентируется и выберет не по логике, ему кто-то будет конфету протягивать, он заплачет и убежит, а кто-то его не, к нему не будет приставать, а ребенок к нему подойдет. Мы от природы звери, которые в людей превращаются среди людей, у нас есть такая возможность, мы звери и достаточно хорошо интуитивно ориентируемся в окружающем нас человеческом пространстве. Но вот и если, но тем не менее, если мы будем взрослые задачи решать так, как вот этот ребенок, то у нас что-то не получится. Например, приходит ко мне в кабинет совершенно, ну, самая обаятельная женщина, которых я когда-то видел, а в кабинете у меня человеку о нем рассказывает. И человек, ну и эта женщина пришла, и я спросил, в чем причина трудности этой женщины, как она общается с мужчинами. В кабинете ей рассказали, в чем причина ее трудности. И она мне говорит, когда выходит из кабинета, до сих пор я знала, что меня невозможно не любить. А теперь я не понимаю, как муж меня терпит. И при этом оказывается, что это очень точная характеристика до 5-летнего психологического возраста. Человек органичен, естествен, спонтанен, автоматически о себе заботится совершенно великолепно, как зверушка. Но при этом он не замечает ни сверстников, он не замечает ни старших, он ни с кем не считается. Он привык, что весь мир крутится вокруг него, и если говорить образами, то он как маленький ребенок, когда я сплю, он тычет мне пальцем в глаз, почему глаз не блестит. Ну, если вы помните, это поведение Ноздрева в «Мертвых душах», это в «Большой перемене», если вы помните этот фильм, «Ганжа», это сверхобаятельные люди, которые при этом совершенно нетерпимы в общении. Для того, чтобы решать, там что-то случилось? Для того, чтобы решать вопрос о психологическом возрасте человека, это возрасте, ресурсами какого возраста человек пользуется для того, чтобы решать свои вопросы. Надо задать несколько вопросов. Кто заботится о ребенке? Кто заботится о ребенке до 5 лет? О нем заботятся все, и звери, в том числе Маугли. Как он считается со старшими и со сверстниками? До 5-летний человек интуитивно очень хорошо реагирует на непосредственное поведение, но совершенно не замечает интересов, нужд других людей. Сознательно он не реагирует ни на старших, ни на сверстников, он один. Вот. При этом он хорошо адаптируется с предметами, с тем, что невозможно изменить. И как он заботится о себе сознательно? Ну, до 5 лет он не заботится о себе сознательно. Если человек застрял в этом возрасте, то среди людей он может жить, если он дворянин, или он может жить, если у него есть какая-то очень сильная поддержка. А если у него этого нет, и он не очень, и он тогда практически гениален, потому что он совсем не скован социальными рамками. Он свободен, но как некоторые музыканты в то время, когда воспользовались наркотиками. Он совершенно свободен, спонтанен. Если это через сверхсильный человек, ему изначально повезло, то он подчиняет себе мир. А если у него нет поддержки и нет этой чрезвычайной сценичности, то он оказывается, ну вот, обитателем «Белой ночи» у Достоевского, обитателем углов, обитателем психиатрической лечебницы, или где-то он сидит вдали от людей в архиве, занимаясь бумажками. До 5-летнего возраста, хотя с таким возрастом я практически не сталкиваюсь, это люди, которые попадают к наркологу часто в таком психологическом возрасте, или к наркологу с алкоголизмом, с наркоманиями, или это люди, которые вообще попадают в психиатрическую больницу, потому что в реальном мире им чрезвычайно трудно жить, хотя они достаточно непосредственны, внешне и обаятельны. Вообще психологический возраст человека еще и можно определить, кроме этих вопросов, тем, что ты знаешь про счастье. Вот ребенку какого возраста можно, ты можешь рассказать про свое счастье, и он тебя поймет. Ну, я начну с того, что если взрослый человек будет рассказывать, что он знает о счастье, взрослый, психологически зрелый человек, открытый человек, будет рассказывать о счастье себе, позавчерашнему или вчерашнему, это уже тот позавчерашний, его не поймет, потому что позавчерашний не прожил того счастья, которое прожил сегодня этот человек. Взрослый человек каждую минуту узнает что-то о том, насколько мир бесконечен, непостижим, увлекателен, тревожен, счастлив, мучителен. То есть зрелый человек все время что-то узнает о счастье. Человек, остановившийся в развитии, ну вот вы попробуйте задать себе вопрос, вот вам столько-то лет, предположим, 40, а вот если бы вам было 5, и вы бы рассказали все, что вы знаете о счастье, поняли ли бы вы себя 5-летнее или 5-летний? Если бы вы попробовали рассказать себе, когда вы в начальной школе были, до 10-летней, чтобы вам поняли бы вы себя теперешнего, рассказывая о счастье. Если поняли, значит, вы остановились до 10-летнего возраста. А если бы вы рассказали себе от 10 до 12 лет, вот в этом возрасте, то, что вы знаете о счастье, поднял бы вас, вы бы, подросток, поняли бы себя сегодняшним, значит, вы там застряли. Если бы вы рассказали себе от 13 до 14 лет, летнему, понимаете то, что вы знаете о счастье, понял бы вас, значит, вам в 13-14 лет. Если вы рассказали бы себе в юности, когда мир открывается, то есть оказывается, что в действительности человек, застрявший на каком-то этапе психологического развития, то есть инфантильный человек, он живет по правилам того возраста, в котором он застрял. Я сейчас обозначил эти принципиальные градации. Это вот младенчество до 5-летнее, это от 6 до 10, это начальная школа, это переходный возраст до 12-летний подростковый, от 12 до 14 это возраст абсолютного одиночества. И дальше уже юность, когда мы открываем мир. Так вот, оказывается, что человек застрял в том возрасте, в котором то, что он знает о счастье, понятно ему. Несчастливые люди о счастье так мало знают, что их и первоклассник поймет. И так далее. Так вот, я попробую рисовать еще вот эти особенности, задав эти три вопроса. На кого, кто заботится о ребенке в начальной школе? Как он заботится о себе сам? И как он относится к старшим и сверстникам? Ребенок в начальной школе, его главное свойство, для него абсолютный авторитет старшие. Ну, например, учительница. Причем выбранный старший, он единственно прав. Уже другой старший не совсем. Он сам, он абсолютный догматик, он живет по правилам этого старшего. Он сверстников еще не замечает, он их терпит как необходимость, и с ними мало считается, и о нем уже звери не заботятся, он уже схематичен. И он научается о себе как-то немножко заботиться. В возрасте до 12, и основное свойство этого ребенка, что он открыл, что есть правила. Вот к этому завтрашнему моему разговору это будет очень важно, потому что это очень соблазнительно заменить мир неизвестный, который пахнет, который на тебя обрушивается всем, где ты в постоянной растерянности, и тебе все время, даже как в разведке, не так, как будто ты все время бросаешься в омут головой, в незнакомый. Где тебе все время все вновь, я бегу по снегу, бегу, вот, как будто под первопутку, все время вдруг переходить в мир, где вдруг, оказывается, если назвал, поймал события, и теперь ясно, как действовать. Мы уходим от реальности в мир схем, мы уходим от реальности в мир правил, в мир образов, мы подменяем мир словом и начинаем жить по словам. В до 12-летнем возрасте, до 12-летнем возрасте ребенок уже побольшенький, он начинает о себе заботиться больше, он очень активен, это самый активный психологический возраст. Он мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Это возраст, когда старший его принимает уже за большого, заботится чуть меньше, хотя все равно старший заботится. Когда он в старших разочаровался, когда он начинает замечать только, то есть уходит в тусовку со своими сверстниками, когда он говорит «мы», когда он совсем забыл, что он есть какой-то, он претендует на то, чтобы его считали «я», а в самом деле он мыкает. Если человек застрял до 10-летнего возраста, то это абсолютный догматик. Это человек, который не готов никаким изменениям. Если этот человек застрял до 12-летнего возраста, это человек, который протестует против всех правил, против старших, ничего не утверждает, шумим, Брандт, шумим. Он очень активен, если он попадает в русло какого-то хорошего лидера, то он в качестве исполнителя замечателен. Если он попадает, идет за теми, кто не знает чего хочет, то его поведение становится разрушительным, он может разрушать свое товарищеское пространство, он может разрушать пространство своей страны. Он знает, против чего он никогда не знает, за что он, если он застрял в этом психологическом возрасте. Еще особенность. Здесь мальчики с мальчиками, девочки с девочками. В до 12-летнем психологическом возрасте, при том, что биологически-то уже разделились пополам и чувствуют это, а в восприятии мира этой дифференцовки нет, там все мальчики, и девочки-мальчики, и все доказывают, чей верх. И если в этом возрасте застал реал человек, то в семейных вопросах это человек, который, если это мальчик, то он женщину принимает как такого же мальчика, только которого можно использовать определенным образом. Если эта женщина, она доказывает, что она такой же парень, а ты, вот что она настоящий мужчина, а ее мужчина, баба, то есть начинает лидировать по-мальчишески, где ни ей, ни другому от этого нехорошо. Здесь возникают соответствующие проблемы. Я сейчас не собираюсь глубоко рассказать обо всех этих возрастах, у нас на это и нет времени. Я хочу только обратить внимание, что если, что у этого есть свои критерии. Я в своих книжках об этом пишу и писал. Но оказывается, что это можно измерять. И можно понимать, как общаться с человеком, если я умею диагностировать свой психологический возраст. Очень существенно, что психологический возраст у нас в разных обстоятельствах разный. То есть человек, который, например, в своей профессии абсолютно зрело себя ведет, может быть совершенно беспомощным в семейных отношениях или в отношениях полов, или в отношениях дружбы, или в каких-то других вопросах. Человек, который великолепно, зрело себя ведет в отношениях он и она, может при этом вести себя психопатически или младенчески в отношениях общественных, профессиональных и так далее. Очень важно, что психологический возраст фрагментарен, только слабоумные целиком застряли где-то или не развивались. А так мы одновременно и очень взрослые. Это помогает, потому что когда я где-то эффективен, то я могу перенести технологию эффективного поведения в другую область и обнаружить, что, например, в профессии, если я там состоятельный, я надеюсь на себя, умею точно взаимодействовать с другими, адекватен своим задачам, а в личных делах надеюсь на то, что меня поймут. Я начинаю перетаскивать свои технологии из зоны, где я состоятелен, в другую. Так вот, следующий возраст – это до 14-летний, когда о ребенке уже заботится как о взрослом. Все равно заботится. Но его принимает за взрослого, что он все может. Он сам о себе вообще-то может позаботиться технически во всем. Но он разочаровался в группе вот до 14-летнего. Он говорит, никто меня не понимает. В действительности он еще никем не интересовался. И ему чрезвычайно одиноко. Если до 12 лет там хоть потребность в эмоциональных контактах удовлетворялась, то здесь он не принял еще своего одиночества и говорит, граждане, послушайте меня, граждане не хочет его слушать, гражданам бы выпить да откушать, да поспать, а прочее муряга, говорит Евтушенко. Или он говорит, сделай так, чтобы поняли меня, ах ты фокусник, фокусник, чудак. В действительности он сам никого не понимает, и поэтому ему до чрезвычайности трудно, одиноко, если... Причем он в это время еще не умеет вести себя, как ему надо, и он ищет правила, по которым вести. Но схватившись за это правило, он уже разочаровался во всех чужих правилах, он уже разочаровался в группе, он теперь ищет каких-то оснований бытия исходных и ищет их как можно дальше от родного, как можно дальше от себя. И схватившись за них, он останавливается в развитии и живет внутри какой-то вчерашней догматики, не реализуя себя. Особенность инфантильного поведения и особенность инфантильного переживания. Мир воспринимается няней. Мир воспринимается тем, кто известен. И где надо только найти еще одно правило – нету в этом инициативы, нету самостоятельности, деятельность не соответствует внутренней нужде, нет самого человека, и сколько это, как белка в колесе, неудовлетворенность и нарастающая депрессия, отсюда болезни. У нас конец передачи подходит. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго, доброй недели, и вот внимание к себе.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон обли. И тайну чьих-нибудь следов гранит храни. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.